Потерявшийся в миру. Ты открыл мне, Господи, что жизнь всякого верующего в Тебя есть повторение Твоего крестного пути. Но это не ввергает душу мою в безысходное отчаяние, но наоборот, освобождает ее от всякого страха и малодушия. Много есть путей на свете, и конец их — тьма кромешная. Но этот путь крестный, единственный, так как прямо и верно приводит к Тебе, Иисусе, ибо Ты есть путь жизни. Кто победит на этом пути, Боже? Кто дойдет до конца, где дошедшего ожидает вечная свобода? Тот, кто не отводит ни на миг любящего взора своего от Тебя, сладчайший Иисусе, не исходит ни на мгновение священного богозрения. Просвети и укрепи очи мои сердечные, Боже, чтобы беспрестанно созерцать прекраснейший лик Твой, красота которого спасет мир. Когда я приехал в Сергиев Посад, моя уверенность в быстром завершении всех дел сильно поколебалась. Отец радовался моему приезду, но озабоченно рассказывал о приходе инженера и замерщика, не понимая, для чего все это и с чего нам нужно начинать. А когда при хождении по кабинетам обнаружилось, что мне необходимо заново сделать план дома и участка и собрать кучу справок, я понял, что засел крепко. Началась затяжная бумажная волокита. К тому же в лавре монахи поразили меня удручающей новостью. Отец Кирилл находится в закрытой больнице, называемой Кремлевская. Как мне попасть к нему, никто не знает, без знакомых к батюшке не пройти. Я сильно расстроился, тем более, что дела с документами словно не двигались. По утрам уже подмораживало. Внизу в балке на голых липах кричали, не смолкая до вечера, горластые вороны. Багровый диск солнца садился за пустым промерзшим полем, потухая в далеком лесу, чернеющем на краю горизонта. Молитва как будто уменьшилась, съежилась. Ее голос стал таким же слабым, как голос сверчка где-то под полом. Осталась одна отрада — писать стихи, и в них душа моя словно немного оживала, вспоминая простые радости горной, беспечальной жизни. Каждое утро я шел в мэрию, в безликие бесконечные коридоры, пропитанные табачным дымом, и стоял там под каждой дверью в медленно двигающейся очереди. Некоторые чиновники смотрели на меня с усмешкой, но уже встречались в кабинетах верующие женщины. Они смело брали у меня благословение, не смущаясь присутствием народа. Среди них-то и нашел мне Бог верных помощниц, которым в виде благодарности я приносил небольшие иконки и первые лаврские книги, отпечатанные в типографии отцом Анастасием. В документах по дому началось какое-то движение. Заметив мое уныние, мой добрый товарищ предложил съездить вместе с ним на 2 дня на издательской Ниве в Оптину пустынь, где у отца Анастасия было какое-то дело с оптинскими монахами. Не помню, как это вышло, видимо, срезая путь на Калугу, мы сбились с пути. Необозримо пустынные поля окружили нас. Указателей не виделось ни в одном направлении, людей тоже. Наконец, далеко на горизонте показались 2 человеческие фигуры. Это были старичок со старушкой, которые возвращались с поля с котомками за плечами. Они толково и доходчиво объяснили нам, как выбраться на Калужское шоссе. Когда мы проехали по полям 1 или 2, стало ясно, что мы снова заблудились. Повернув обратно и плутая на перекрестках, мы неожиданно вновь выехали на наших старичков. Их удивление отпечаталось на добрых, морщинистых лицах. Нам пришлось опять услышать долгое и толковое объяснение. Сконфуженные, мы отправились в указанном направлении. Если еще раз на этого деда с бабкой выйдем, я уже не смогу спрашивать у них дорогу, — сердито проворчал архимандрит. — Я тоже, — уныло пришлось подтвердить мне. Как бы там ни было, мы все же с огромным облегчением к вечеру въехали на территорию Оптиной пустыни, позабыв о дорожных приключениях. Игуменом монастыря состоял наш лаврский духовник, опытный и рассудительный монах, с которым мы перевозили в Лавру святыни преподобного Серафима. «Расскажи, как пустынничаешь, отец Симон!» Игумен рассадил нас в глубокие кресла в своем кабинете. «Как Иисусова молитва? Пробивается?» «Пробивается, отче, но, к сожалению, только пока я живу в лесу, а вот приехал в мир и сильно приуныл. Все начинаю терять. Своего отца нужно перевозить поближе к Абхазии, и я засел с документами». «А чего ж ты к начальству не обратишься? У них же везде знакомые». Архимандрит недоуменно развел руками. «Неудобно как-то, отец игумен. Чего там неудобного? А то совсем молитву потеряешь». Он был прав, и мне пришлось впоследствии решиться следовать его совету. «Знаете, отче, опасаюсь одного. Попадешь к наместнику, а он передумает, возьмет и оставит в лавре», — высказал я открыто свои страхи. «Ха-ха-ха!» — рассмеялся не удержавшись архимандрит. «Это верно, но ты молись, молись, молись! Ты же пустынник!» В Оптиной мы долго тянули четки у могилок преподобных отцов, из которых моим любимым был преподобный Амвросий. В его келью нас проводил друг издателя, монах-иконописец, благообразного и смиренного вида. «Хороший какой батюшка!» — шепнул я на ухо своему другу. Тот согласно шепнул мне в ответ. «Очень! Тут все хорошие!» Вернувшись на Соловьевскую, я с отцом погрузился в долгое ожидание сообщения из мэрии. За время моего отсутствия в доме развелись полчища тараканов. Старик бесстрастно сметал их со стола рукой. «Прочь, прочь, дармоеды! Развелись тут! Надо же! Никакая гадость их не берет! А так они безобидные!» Но оказалось иначе. Со мной у них началась настоящая война. По утрам я обнаруживал под коленками кроваво-красные шишки, которые жутко чесались. Непонятно, откуда они берутся, задавал я себе вопрос. Вечерами после молитвы я немного читал перед сном. Особенно полюбилась вышедшая тогда книга архимандрита Сафрония «Старец Силуан». Поглядывая поверх книги, я замечал, как тараканьи усики выглядывают из-за шкафа, но как только я шевелился, они исчезали. Однажды я заснул с книгой в руках. Проснулся внезапно от ощущения укуса под коленками. Я нервно шевельнул ногами, и из моих широких монашеских штанов выбежала в попыхах куча тараканов. «Ага, понятно. Днем вы прикидываетесь, что питаетесь хлебными крошками, а ночью кровь сосете». Я разгорелся на них сильным гневом. Но каким бы ядом я ни заливал углы кухни и своей комнаты, количество тараканов не убывало, а даже как будто возросло. Эта тараканья война стала моим затяжным кошмаром. В конце концов, отхождение в мэрию и обратно, в ногах стала ощущаться болезненная слабость, в пальцах рук появилась дрожь, я простыл на морозе и заболел. Поднялась температура, и пришлось слечь. Отец Анастасий принес антибиотик ципролет, расхваливая его как самое действенное средство против гриппа. Действительно, эти таблетки мне помогли, но неделю я провалялся без сил на моем топчине. От отца Игнатия обо мне узнал молоденький иеродиакон Агафадор. Он стал периодически навещать меня, принося фрукты по пути из Лавры на подсобное хозяйство, где он служил в храме преподобного Сергия. Помощница издателя и художественный редактор с большим сочувствием отнеслась к моему положению и приносила нам с отцом из лаврской кухни горячую еду в кастрюльках, чем сильно выручила нас. От болезни осталось чувство благодарности к этим людям и множество стихотворений. Иеродиакон нравился мне своей искренностью и открытостью. Он чистосердечно делился со мной своими недоумениями. «У меня, батюшка, наверное, на лбу написано: дайте мне совет. Все, кому не лень, советы мне дают, даже чудно». «Ну, дорогой отец Агафадор, я же не даю тебе советов», — невольно засмеялся я. «Это точно, только вы не даете почему-то». Восстановление от болезни шло медленно. Слабый, задыхающийся, в свободные от мэрии дни я ходил в лавру к преподобному Сергию, где сослужил с лаврскими отцами воскресные и праздничные литургии. Состояние моего здоровья стало таким, как будто я никогда не жил в горах, а все, что было со мной на Кавказе, казалось прекрасным, чудесным сном. Даже горное село Псху виделось из Сергиева посада невообразимо далеким и недосягаемым. Молитва сделалась слабой и вялой, словно душа моя до этого никогда не молилась. В одну из таких отчаянных вылазок из дома в лавру мне встретился наш монастырский врач. Когда эта сострадательная женщина увидела меня, то воскликнула: «Отец Симон, да у вас налицо нервное истощение!» В эти же дни дома раздался звонок от отца Пимена. «Как идут наши дела с приватизацией дома, Симон?» «Никак не идут, отче». «Почему?» — задребезжала трубка. «Решают, решают и снова откладывают. То одну справку нужно, то другую. Первая эпопея была с покупкой дома, а приватизация — это вторая эпопея. Я уже совсем без сил, устал». Голос архимандрита потеплел. «Сочувствую. Хотелось бы тебе помочь. Но у нас в обители такая стройка, некогда даже позвонить тебе. Не высыпаюсь и все такое. Впрочем, у меня есть для тебя утешение». «Какое утешение, отче?» — не понял я. «Хочешь батюшку навестить в Кремлевке? Ему сделали операцию на сердце, вставили батарейку. Теперь с ним можно даже общаться. Я у него недавно побывал. Ну так что?» «Еще бы, отец Пимен!» — разволновался я. «А как же попасть к нему?» «Есть у нас знакомые врачи. Они тебя проведут к старцу». Мой друг дал мне телефоны докторов и сказал, что договорится с ними о моем посещении. Я в спешке собрал подарки отцу Кириллу: сотовый мед с Псху, который, по уверениям Василия Николаевича, самый-самый, и пакет колотых грецких орехов. Врач, милая верующая женщина, привела меня в палату к старцу. Он лежал в больничной пижаме, худенький, бледный, с заострившимся носом, но глаза его смотрели молодо и зорко. «Благословите, батюшка, я сильно за вас переживал». Слова застряли у меня в горле. Молчание говорило само за себя. Старец рукой показал мне стул возле кровати. Незнакомая мне келейница-монахиня вышла из комнаты, осторожно притворив за собой дверь. Достав из сумки угощение, я попытался скрыть свою боль и волнение за старца. «Это, отче, сотовый мед с Псху. Самый лечебный, говорят. Вам очень полезно его отведать. Это грецкие орехи». «Хорошо, хорошо, отец Симон». Духовник набросил на себя короткую мантию и надел епитрахиль. «Батюшка, вам же нельзя сейчас принимать исповедь». Но отец Кирилл поправил меня: «Можно, можно. Теперь буду долго жить». Я посмотрел на него, полагая его слова обычной шуткой старца, но он был строг и серьезен. Легкая печаль скользила в его словах. «Рад бы уйти к Господу, да чада не отпускают, устраивают совместные молитвы, не понимают, что мне гораздо лучше выйти из тела и водвориться у Господа, как говорит апостол. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 8. На исповеди я, захлебываясь слезами, мучаясь и терзаясь, поведал, что теряю молитву и слабею душевно, не ведая, где же конец этим скорбям. «Скорби наши учителя, отец Симон!» — наставил меня духовник, сняв с моей головы петрохиль после разрешительной молитвы и присев на больничную койку. «Никогда не оставляй покаяния! Никогда! Во всех наших испытаниях оно незаменимый друг и помощник. Исповедующихся много, а кающихся мало, да». Церковь учит людей и ведет их к богопознанию, а не к одной только нравственности, как ее понимает мир. Наша цель — постижение Бога, а исправление греховных привычек — это средство для обретения благодати. Поэтому покаяние состоит в изменении, исправлении себя, а не только в раскаянии, в содеянных грехах. Чем крепче в нас добродетели, тем меньше у нас препятствий на духовном пути. «Почему ты так приуныл при малейших затруднениях, отец Симон?» — внезапно спросил старец. «Грешен, батюшка, изнемог». Я опустил голову. «Не так нужно помышлять, отец Симон, не так. Тот, кто познал, насколько душегубительны страсти, понимает и то, что всякое зло, что есть в мире, исходит из нашего сердца, как его обиталище. По сути, понимая все это в полноте, мы обнаруживаем себя заживо в аду. Но такое разумение без помощи Божией выдержать человеку невозможно. Много скорбей у праведного, да». Псалом 33. Так старец Силуан писал, что ему было откровение от Господа: «Держи ум свой в оаде и не отчаивайся», — вспомнил я, не понимая, куда клонит отец Кирилл. Так-так, это все о том же. Необходимо крепко-накрепко запомнить, что всякие страсти, которым время от времени предается наш ум, подобны граду, побивающему добрые всходы в душе. Что есть причина скорбей? Страсти человеческие. С благодатью сердце освобождается от бремени мира сего и его страстей, постигая Христа в самом себе. Освобождение же от гнета страстей и есть бесстрастие. Если мы не теряемся сами и держимся за Христа, то никакое искушение не сможет сбросить нас в пропасть. «Отче дорогой, я полностью разбит и подавлен. Не знаю, смогу ли я еще когда-нибудь приблизиться вновь к тому, как вы благословили мне жить, утверждаться в непрестанной Иисусовой молитве. Мне кажется, что я ее теряю». В сильном томлении духа сами собой изливались мои сокровенные душевные терзания. «Когда ты болен и болезнь не проходит, помни, что она поистине послана тебе Богом для духовного обучения в искреннем смирении. Поэтому не пугайся таких обстоятельств, возрастая в молитве, когда здоров. Если ты подавлен скорбями, напоминай себе, что твои несчастья пришли к тебе по твоим грехам для твоего упражнения в покаянии. Потому сделай покаяние в обуздании ума своей духовной практикой. Неисходно следуй евангельским заповедям, и взойдешь к полноте благодати Божией. Будь неизменно терпелив, и через смирение придешь к Христовой любви. Если молитва вошла в сердце, то ее уже не утратишь, даже если очень захотеть. Так говорили глинские светильники Божии. Когда суровые обстоятельства ослабляют твое усердие, нужно всегда возгревать молитву, возгревать, отец Симон, чтобы она не остыла. Старец приподнялся и приблизил ко мне голову. Мир души, которому я учил тебя, со временем приводит к бесстрастию, а бесстрастие — это дыхание бессмертия. Истинная любовь во Христе приходит только в бесстрастии. Корень этого бесстрастия или мира души — смирение, плод — бесстрастная любовь. Стяжи бесстрастия, Симон, даже ценой своей жизни, ибо, утратив жизнь, обретешь ее во Христе. Сказано святым апостолом: «Воля Божия есть освящение ваше». Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. Я молчал, пытаясь осмыслить услышанное, затем сказал, волнуясь: «Батюшка родной, спасибо за наставление, но я никогда даже не помышлял о том, что бесстрастие можно достичь таким грешникам, как я. Ведь это привилегия лишь великих святых», — в отчаянии выпалил я свое соображение, не решаясь взглянуть в лицо старца. «А святые и бесстрастные откуда же брались? Из таких же грешных людей, как и мы. Ревнуй о бесстрастии, если желаешь узнать, что такое возлюбить Бога всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим», — промолвил отец Кирилл, твердо и ясно выговаривая слова. Но меня охватили сомнения. «Отче, это стяжание бесстрастия в моем нынешнем устроении может растянуться на долгие годы. Успею ли я?» «Не на долгие годы, а на всю жизнь монашескую, отец Симон, должно стремиться к достижению бесстрастия. Разве страстная душа может возлюбить Бога и ближнего всеми своими помышлениями? Разве Христос любил страстно? Или страстно описание любви у апостола Павла? Помнишь, как сказано: любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Первое послание Коринфянам, глава 13, стихи с 4 по 7. Именно поэтому любовь никогда не перестает. Духовник устало откинулся на подушке. Христос любил всех бесстрастно, как Бог, и сострадал всем, как человек. Так и нам подобает стремиться к тому, чтобы уподобиться своим любящим сердцем Господу и прийти в меру полного возраста Христова. Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. К примеру, отец любит своих детей всегда, что бы они ни совершали. Такова должна быть и наша любовь к людям, как одной большой семье. Так любит своих детей их Создатель, Бог. Так должны любить и мы. А как живет бесстрастный в этом мире, батюшка? Мне это непонятно. У бесстрастного уже нет браней, у него остались только прирожения. Учись шествовать по жизни духом, мой дорогой. Да, шествовать духом. Если мы созданы Господом для совершенной любви, а продолжаем ненавидеть ближних, мы оказываемся вне Бога в то же самое мгновение. Благодать оставляет небрежного и покидает ненавидящего, но прилепляется воедино к тому, кто кроток и трепещет словес Божиих, его заботы и милости. А искушений с домом не бойся, если есть воля Божия, все получится. Бог тебя благословит, отец Симон. Кланяйся от меня Федору Алексеевичу. Как он там? Переживает? Батюшка улыбнулся. Читает Евангелие по четкам, молится, как умеет. А переживает о вас, отче. Передай-ка ему от меня коробку конфет в утешение. А вот эту коробку тебе. Старец вручил мне две большие коробки шоколадных конфет, перевязанных алыми лентами. Благословите, я эту коробку от вас, братья, привезу. Вскид, батюшка. Хорошо, хорошо. И братья дадим утешение. Отец Кирилл нагрузил меня коробками сладостей. С Богом! Дома я торжественно вручил конфеты отцу. Папа, это тебе от батюшки. Отец растрогался. Вот уж поистине дорог не подарок, а внимание. В Сергиевом посаде меня ожидал вызов на заседание горсовета. В большой комнате за длинным столом сидело человек 10 ответственных лиц, рассматривающих документы по нашему дому. Началось голосование. Помощник мэра, властная деловая женщина, встав, неприязненно взглянула на меня. «У нас тут попы понакупали себе домов и еще хотят их приватизировать. Мое заключение — отказать». Я вышел, не солоно хлебавши, не решаясь сказать отцу, что мы получили отказ. «На следующем заседании будут решать, папа. Нужно подождать», — как можно бодрее объяснил я отцу наше положение. «Из-за лесу, из-за гор едет дедушка Егор», — отвечал прибауткой отец. «Столько ждали, да ничего. Еще потерпим, сын. Тот, кто ждет, лучше того, кто догоняет. Гналась вот так лиса за зайцем. Не догнала, запыхалась, спряталась под елку и сидит. Авось заяц мимо будет пробегать. А заяц, когда за ним волк или лиса гонится, что делает? Закладывает большую петлю и по старому следу обратно, а потом прыг в сторону и залегает в сугробе. Вот он и прыгнул под елку, а там уже лиса дожидается. Так и мы с тобой. Нервничать не будем, горсовет от нас не уйдет, а мы станем спокойно дожидаться решения на Соловьевской улице. Куда этот горсовет от нас денется? Уверенность старика внушила мне некоторую надежду. «Тогда молись, папа, мы же не старые лисы», — я рассмеялся. «Нам с молитвой нужно дела делать». «Верно, верно, сын. Пойду Евангелие почитаю». Шаркая ногами, он уходил к себе в комнату, а я брал четки и забирался на свой деревянный топчан поближе к теплой батарее, где сидел с четками до тех пор, пока не потухало в окне сияние декабрьского месяца. В конце концов, собравшись с духом, я пришел к наместнику, страшась того, что меня могут оставить в лавре. Но отец Феофан не собирался ломать мне жизнь. Он взял трубку и набрал номер эконома. «Отец эконом, сейчас к тебе придет иеромонах Симон. Помнишь его?» «Ну как же!» — зарокотал в трубке бас эконома. «Вместе постригались!» «Помоги ему с мэрией, позвони куда надо. Он расскажет, в чем дело». Наместник положил трубку и пристально взглянул на меня, словно проверяя. «Вы лошадь для скита купили?» «Купили, отец-наместник. Черкесский жеребец, серый в яблоках, трехлетка. Теперь он наш верный помощник, грузы возит. Может, к весне пахать научится», трепеща под рентгеновским взглядом архимандрита, отвечал я. «Ну а сам-то как? В лавру не хочешь вернуться?» «Лавру я очень люблю, отец-наместник, но уединение люблю еще больше». «Ну, раз любишь, там и сиди. Заканчивай с домом и давай в скит. — Спасибо, отче. Я вышел из кабинета, не чувствуя под собой ног. Слава Богу, пронесло. Эконом ждал меня у себя в отделе кадров. Он вручил мне икону преподобного Сергия и стопку книг Лаврского издания. Я уже позвонил мэру, он тебя ждет. Это ему от меня передашь, а также поклон. Мэр, человек лет 50, энергичный, с седой шевелюрой, принял меня в кабинете с глазу на глаз. Взяв подарки и стряхнув с них какой-то волосок, он сухо и деловито спросил, просматривая бумаги. — Как здоровье отца эконома? — Хорошее. Передает вам поклон. Я наблюдал, как он лист за листом подписывает бумаги. — Ваши документы на приватизацию готовы. Сдайте их в отдел регистрации. Мэр поднялся из-за стола, передавая мне пачку документов. Я осмелел. «Простите, а как же решение комиссии с их отказом?» «У меня право решающего голоса, и на этом основании аннулирую их постановление». Он протянул мне руку. «Всего хорошего». Я не верил своим глазам и ушам. «Вот здорово! Спасибо отцу Кириллу за молитвы. Все-таки выручил отец-наместник в очередной раз. Все произошло так быстро, словно во сне. Я поспешил домой поделиться с отцом своей радостью. Победили, сын, победили. Он обнял меня с любовью. Папа, что бы сами смогли сделать, если бы не батюшка и лаврские отцы? Это так, сын, это так. Всех их отблагодари от меня. Спасибо им. Мне бы дорогу твою неширокую, мне бы звезду над тобой синеокую, сердце твое молодое, беспечное, дело твое золотое, сердечное, путник, прошедший вечерней порой, мимо окна, где лежу я больной. Серое небо слегка голубеет, такая отрада. Вижу, как сердце немного светлеет, за скорби награда. В воздухе колокола сигнал, как отторжение несчастья. Много я книг перечел, пока не узнал непознаваемость счастья. Вы в жизнь мою вошли, как входят в дом, в котором даже я живу с большим трудом, в котором я подчас изнемогаю, и тем не менее я дверь не закрываю. Живите так, как ближе вам, родней. Вы в жизнь мою вошли, подумайте о ней. Есть безумство мира сего, и есть духовное безумство, и отстоят они друг от друга, как небо от земли. Безумная алчность к теням пустого и жалкого мира, безумство обезумевших душ, перевязавшихся к плоти, безумство духовной жажды к освобождению от мира теней и рабства страстей ради соединения с Тобой, Боже, безумство божественной мудрости. Так безумство проповеди Христовой спасает тех, кто верует всем сердцем, вечные глаголы Твои, Христе, отвергающие разум разумных и превращающие в безумие мудрость мира сего. Мечется ум человеческий между раем и адом, ибо он есть врата, через которые вошел грех. Ум — всего лишь дырявая заплата на рубище земной мудрости, душевной, бесовской, живущий самообманом и обманывающий беспрестанно других несчастных наследников ада. Но ум, преображенный благодатью, становится божественным духом, всеблагим сознанием, вратами вечности, через которые приходит вечное спасение и наследует не только рай, но и тебя самого, тресиянное божество, Святую Троицу.